Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Но напомню, что говорим мы, как ни парадоксально, не о работе Василия, а о пути к вере и вере. Это какой-то потрясающе интересный рассказ. Несмотря на то, что мы с тобой давно знакомы, я ничего этого, большей части этого я не слышал никогда от тебя. И вот сейчас вместе с нашими слушателями узнаю и про этого священника в Тюбингене, не про небольшую общину и так далее. А вот ты говоришь, что познакомившись с жизнью монастыря и вообще вот погрузившись в мир именно церковной общины, летал на крыльях. А вот как потом уже, когда возвращаешься в мир, возвращаешься в Россию из Германии, как тот прежний опыт оценивается? Ведь многие через такой период неофитского пыла, неофитского вот этого летания проходят. И вот что это? Тяжело ли потом возвращаться? Ты потом, как бы, потом это просто проходит как некое... Ну, вот была вспышка, прошла, осталась в памяти, и вот теперь согревает. Или это какое-то действительно, если угодно, вопрос, а как мне теперь в миру после этого быть? Если там так, а что, как мне свой путь найти в миру тогда?
Да, и вопрос очень правильный. Я помню, что когда вот в Германии это все вот переживания, собственно, такой встречи с Богом у меня были, я прям... было четкое ощущение, вот мысль возникла. Вот я перед тем, как ехал в Германию, я помню, была реклама на метро «Университет». Ну, ты знаешь, там из общежития мы все время ехали. Ты, правда, не жил в общежитии, по-моему.
Я там много раз бывал.
Вот, едешь на метро «Университет», там большая была растяжка про службу милосердия. Там, вступая в службу добровольцев или что-то такое. Причем удивительно, сейчас вот такой рекламы нигде нет. И именно была вот тогда, вот в тот момент. И, ну, я как-то приезжал, не особенно обращал внимание. И вот в Германии, когда вот ты приходишь к Богу, и у тебя сразу такая мысль записаться срочно в службу добровольцев, когда ты вернешься в Москву. Вот, это естественно, то есть вот первое, что я сделал, вот, когда вернулся в Москву, это было то, что я пошел на собеседование, записался в службу добровольцев, начал там ходить, там помогать.
А куда ты начал ходить?
Был такой дедушка один, слепой, который как-то ему требовалась помощь просто в бытовом плане, потому что у него там с родными проблемы, и к нему никто не заходил, и он ничего не видел, и у него там квартира превратилась в то, что лучше даже не описывать, вот, там была вообще беда. Вот ему, естественно, помощь нужна достаточно была серьезная, он такой, ну, с разными проблемами, вот, и потом еще хоспис я начал, но хоспис не сложилось, там как-то меня на какие-то такие направления направляли, куда не... Ну, как-то, в общем, я перестал там ходить. Ну, вот потихонечку-потихонечку начал вот ходить, помогать. Это было какое-то вот, ну, а как иначе? Ну, то есть не то, что прям какое-то, как сказать, интеллектуальное такое решение. Ну, раз я христианин, значит, вот даже вот не было мысли такой. Вот просто, ну, какое-то естественное вот желание. И потом уже, естественно, тоже было еще, вместе с ним еще одно желание было. Тебе Господь дал в Москве общину, вот друзей, вот тех людей, которых ты недостоин, конечно, но все-таки, и ты должен просто там как-то, вот твоя община, чего ты вообще думаешь-то? Вот, а действительно, вот первые несколько лет ребят вокруг как-то предлагали, как-то, в общем, это было действительно там в храм сходить, как-то вместе какие-то мероприятия, а я как-то все как-то вот мимо, ну, как-то, знаете, когда ты еще не понимаешь, о чем речь, да,
да? Так,
все-таки сложно это, да? А после возвращения сразу же как-то я начал на лекции Андрея Борисовича ходить и больше общаться с ребятами и в Крылатское ездить.
К отцу Георгию Брееву.
Да, надо сказать, отец Георгий, конечно, тоже большую роль сыграл в каком-то таком моем приведении меня в чувство.
Вот. А вот я как раз про это хотел спросить. Вот опытнейший духовник, да, один из старейших и самых таких уважаемых, авторитетных священников города Москвы. Я просто нашим радиослушателям напомню, что на долгое время он был духовником священства Москвы, то есть московские священники, они как священники, насколько я понимаю, должны время от времени приезжать тоже на исповедь, да, такую именно конкретному духовнику, и вот отец Георгий был тем, у кого много лет священники московские исповедовались. То есть духовник такого... А это статус, ну, просто за человеком признаются какие-то особые пасторские дары. Дар разговора, дар такого духовного окормления. И вот как он встретил тебя, человека, летающего на неофических крыльях, вот что сказал, что... Ну, я не прошу какие-то интимные детали излагать, это и невозможно, недопустимо, но вот что это было за опыт, что, как среагировал духовник на такой неофитский пыл?
Это было, конечно, постепенно, все равно как-то отец Георгий, духовник большинства ребят, я самого Андрея Борисовича и большинства ребят был из нашего такого круга друзей МГИМО, и... Это было как-то естественно, что ли. Я думаю, что он, ну, он, конечно, для меня было важно, что как-то он мне благословил в алтарь, помогать в алтаре. И вот в случае с отцом Георгием, конечно, я вот главным, вот есть, по-моему, в каком-то житии святых описание такое, что пришли разные ученики к старцу и спрашивают, у него один задает вопрос, другой задает вопрос, третий задает вопрос. А кто-то вообще не задает никаких вопросов, вот, и у него потом спрашивают, а чего не задавал-то вопросы никакие, да как-то вот, я вот вижу его, и вот, слава Богу, вот, потому что вот просто вот эта вот милость Божия была, конечно, я задавал вопросы, часто глупые, я вот просто вот сейчас вот думаю, Господи, помилуй, зачем же так я мучил батюшку, вот, какими-то самыми, ну, вы знаете, как у неофита, там, так, вот такое иногда в голове, вот, самыми такими глупыми вопросами, но для батюшки было всегда важно, вот, ну, здесь, наверное, часто сталкиваются неофиты с таким вот желанием бросить все, ну, прям вообще все. И там в семинарию, там, монашество, все дела там. У батюшки всегда вот такой подход, все-таки надо закончить.
Вуз.
Да, вуз, все-таки, да, раз получить, ты начал, да, все. И насчет семинарии, конечно, он меня чуть позже благословил, потому что я внутренне для себя, я боялся еще, потому что, конечно, это было уже там, через там, лет 5-6, когда уже ты чуть больше понимаешь вот эти вот, как сказать, духовная жизнь, она не такая простая, как кажется, неофиту, да. Ты понимаешь, что это путь тяжелый. И благословил меня там в семинарии поступать не сразу, когда я уже немножко больше созрел для этого, как он увидел, наверное. Вот, но, конечно, с батюшкой вот я могу сказать, что самое ценное – это вот его предстояние перед Богом, потому что когда ты видишь это, когда ты видишь, вот, как человек живет, как он... Ну, понятно, молитва, литургия, да, это бесценный опыт. И, конечно, проповедь. Еще очень важно для меня вот было то, как он всегда говорил о том, что человека возвышает. Он никогда не говорил, практически никогда, ну, за исключением, может быть, таких вот важных моментов, которые там не великого поста, понятно, здесь. Но прежде всего это то, что человека возводит к Богу, то, что дает радость, то, что Господь – это любовь. Вот мне кажется, этого не хватает нам вообще, вот этого осознания, что Господь всех любит, и что Он принимает каждого грешника, Он дает силы сопротивляться греху. И прежде всего это именно про радость, что христианство – это вот про это соединение с Богом. А это сложно как-то, ну, передать в двух словах, потому что это же его опыт, но я могу сказать, что он... У него есть такой был принцип такой, что не говорить ни одного слова, не прожив это. И это чувствовалось, когда он произносил проповеди, конечно, он иногда, знаете, вот, чтобы как-то не выделяться, он какие-то вещи говорил о таких духовных вещах, совершенно, ну, обычному человеку недоступных, причем очень просто как-то вот чуть-чуть замечал, из глубины опыта делился уже результатом этого, можно было догадаться чуть-чуть, но это был действительно духовник, живший настоящей верой в Бога, и, конечно, я уже сейчас жалею, что не так, может быть, много с ним общался, не так много спрашивал, вот, но все-таки при этом и было ощущение, что вот стоишь, например, на исповеди, много-много вопросов, так тебя раздирает, то-то-то-то-то, подойдешь такой, а какие-то вопросы уже как-то... Все и так понятно. Ну, вроде как, да, уже... Ну, а что здесь? В общем, такое тоже было. Вот. Батюшке я, конечно, благодарен за вот это ощущение. Вот мне кажется, просто Господь, вот он ведет, он дает вот тех людей, кто вот рядом с тобой, просто фантастические люди. И, конечно, владыка Пантелеимон Шатов, который мой начальник непосредственный, батюшка, когда узнал, что я вот хочу, вот есть такое желание пойти в отдел к владыке, его только тогда назначили. Он очень поддержал.
А была история, я помню, кто-то рассказывал, ну, из общих друзей, что ты пришел на собеседование к владыке Пантелеимону, и тот спросил, а вы благословение духовника брали на то, чтобы идти работать? И ты сказал нет, не обсуждал этот вопрос. И владыка Пантелеимон спрашивает, а кто духовник? И ты говоришь, что это Георгий Бриев. А, ну тогда понятно, что же вы с этого не начали. Вот было такое, да?
Да, именно так и было, да. И он сказал, нет, ну если отец Георгий духовник, ну тогда завтра можешь начинать работать.
Серьезно так сказал?
Да, да, как-то так, да.
А ты же, по-моему, чуть ли не по... Просто вот в интернете по резюме вакансию нашел про секретаря.
Многие не верили. Я, на самом деле, как-то вот именно... Почему-то у меня не было ощущения, что надо идти работать в церковь. Ну, то есть, я, конечно, ну, так уже в церкви-то был, да, но именно работать в церкви как-то вот, ну, не было такой мысли. Мне мама говорит, вот смотри, вакансия. А там было Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Ну, какие-то слова такие, ну, я понимаю, что должность какая-то, ну, очень такая важная. Я малец после института, ну, куда мне? Вот, ну, ладно, говорит, мама говорит, ну, ты сходи, все, ну, вдруг, ну, что, сходи. Ну, ладно, говорит, схожу так потихонечку, все. А потом Владимир Романович тоже удивлялся, что так получилось, что я именно в синодальном отделе по благотворительности, хотя, конечно, Владимир Романович для меня это человек тоже огромного значения.
А удивлялся почему, что в отделе именно по благотворительности, да, да, а не в синодальном информационном, отдел, да, профильном, назовусь бы, да?
Да, вот, на самом деле, конечно, милость Божия с Владимиром Патерином работать, и с Владимиром Романовичем до сих пор мы всегда все важнейшие вопросы всегда вместе с ним решаем, я советую с ним, и для меня он тоже, можно сказать, такой профильный руководитель, вот, наставник, и, безусловно, это какое-то вот соединение. Вы знаете, я думал об этом, что изначально, вот, если говорить про работу, это же служение, в любом случае для христианина это служение, а здесь сложилось так, что вот во всей вселенной вот так получилось, ну, нет просто другого места и более идеально подходящего, чтобы соединение профессионального, того, что ты получил в течение всей своей жизни, да, ты вот работал,
факультете журналистики, да,
да, факультет журналистики, МГИМО, это соединение того, что ты служишь Богу, это церковь, и это добрые дела, то, что ты непосредственно вот ты помогаешь, вот рассказываешь, призываешь людей к этому. Это соединение просто трех вот этих вот направлений в одной должности, представляете? Ну, то есть, вот если так представить, вот, ну, Господь настолько милостив, что эта должность даже, она появилась именно с Владыкой Пантелеимоном, то есть, вот я просто вот благодарю Бога, потому что, ну, даже лучшей должности, лучшего направления деятельности вот просто даже представить невозможно.
Я такую тоже историю где-то слышал, что, ну, тоже как-то рассказывали в кругу общих знакомых, что девушка пришла к духовнику просить благословения устроиться на работу в синодальный отдел, то есть в церковное министерство. А мы понимаем, что много искушений. Там тоже люди в любом церковном министерстве, и очень легко разочароваться, потому что ты идешь вроде служить Богу в, казалось бы, в церковную какую-то структуру, и сталкиваешься там с теми же непониманиями, трудностями, проблемами с коллегами, и вроде ты ждешь высокого, а встречаешь жизнь обычную, легко разочароваться. Но когда вот духовник у этой девушки спросил, а в какой отдел-то, говорит, то есть она говорит, я хочу в синодальный отдел. В синодальный отдел, зачем тебе это надо, это что-то странное, это что там, это, там, смотри, веру не потеряй, грубо говоря. А какое отдел? Она говорит, ну вот по благотворительности. А, по благотворительности к Владыке Пантелеимону, ну тогда, конечно, тогда туда можно, туда вот прям хорошо. А вот ты с какими-то такого рода трудностями встречался, что вроде идешь в церковь работать, а сталкиваешься с жизнью, с непониманием, это тот же человеческий коллектив, и везде люди.
Ну, все мы люди, конечно, и у всех есть грехи, конечно, но я могу сказать, что, не знаю, я вот всегда, Владыка Пантелеимона, некоторые, наверное, меня могут заподозрить в каком-то, знаете, вот, что пресс-секретарь, понятно, значит, он, я просто от сердца говорю это, действительно. Владыка как-то все это покрывает своей любовью, все, ну, как люди, которые трудятся рядом с Владыкой, они трудятся, ну, знаете, вот, что ли, если человек пришел ради денег, ради карьеры, ради там какого-то там собственного чего-то, ну, он у нас не задержится. Ну, то есть, как-то вот все люди, как-то они подобраны, ну, как-то они вот так складываются, что вот они про одно все, и это действительно дает какую-то невероятную радость от служения. Вот даже те люди, которые вот как-то соприкоснулись и, ну, почему-то вот ушли, они все равно, вот у меня опыт такой вот есть, они все равно остаются в нашей орбите, они все равно стараются помогать, стараются вместе с нами быть это, и в каких-то проектах все равно церковных, потому что когда-то, знаете, вот иногда бывает эмоционально какой-то, что-то там, где-то что-то не согласился, что-то там такое, а потом все равно ты понимаешь, что лучшего самого такого, ну, такого света, такой радости, ну, где, ни в каком коллективе, нигде ты больше не получишь, ни, и ты все равно тянешься, вот, и, конечно, то, что я вот 11 лет вот тружусь, это, ну, если меня Господь благословит еще там какое-то время, то Владыка не выгонит, я бы здесь вообще до конца своих дней бы трудился, мне кажется, это замечательно просто, ты делаешь вот то, что действительно отзывается, сердце отзывается, ты действительно приносишь пользу людям, ты приносишь, это дает тебе радость, и каждый день у тебя что-то новое, потому что это пресс-служба, ты никогда не, там, это не рутинная работа, ты все время как-то вот, тебе интересно, ну, это фантастический, замечательный опыт, и могу сказать, что вот коллеги все, у Владыки, слава Богу, подчиненных и направлений работы, ой, как много, у него больница Святого Алексея 400 человек, у него служба милосердия тоже 400 человек, отдел по благотворительности, ну, там больше 50, и это там училище сестер милосердия, это просто можно перечислять очень долго, да?
Маленький город такой.
Да.
Райцентр.
Ну, в каком-то смысле, да, и все социальные отделы епархии, да, все социальные проекты церковные в целом под нашим таким, можно сказать, ну, при нашей координации такой общей поддержки работают. Это действительно такая, ну, такой передовой отряд, что ли, да, милосердие. Вот, добровольцы, у нас 800 человек сейчас в красной зоне записалось добровольцев, да, Владыка сейчас это расширяет по всей стране, в Екатеринбурге, сейчас мы были в Пензе тоже, всех зовет в добровольцы красных зон, потому что это сейчас такая передовая, это там, где мы особенно нужны. Вы знаете, вот это поразительно, как вот люди, вот, какие люди замечательные. Я все время когда думал, что, ну, вот, не знаю, за что меня Господь вот так вот с такими людьми просто рядом. Ну, они просто какие-то, ну, ладно, не буду прямо их сильно захваливать, но это какие-то вот фантастически замечательные люди рядом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А в каком году ты пришел в отдел работать?
В 2010-м, это как раз были пожары.
Вот я как раз к этому и хочу обратиться, что ты же пришел и на тебя сразу обрушился, да. Как бы мы сказали, информационный повод, который нужно отрабатывать. Причем, ну, я думаю, что мы все понимаем, что человек закончил вуз даже по профильной специальности, журналистика или пиар, все равно это знание во многом теоретически, потом ты попадаешь в реальный мир, и есть база, но все равно нужно на ходу учиться уже работать. Как бы ты ни был хорошо образован, какие бы ни были прекрасные учителя, они у нас были прекрасные, все равно работа в поле, на практике, это то, чем учишься в бою, yeah. И тебя сразу в бой поместили. Вот что это был за опыт?
Это был, конечно, очень волнительный опыт. Меня еще толком не назначили в должности, и уже сказали, иди работай. При этом в первый же день приезжают съемочные группы Первого канала, НТВ и Россия-1, ну или на второй день. Вот Владимир Романович там, естественно, поддержал, мы с ним созвонились, он как-то эту тему, естественно, это не моими трудами, не подумайте, что я там всех, это Владимир Романович, конечно, но их надо было принять, все эти съемочные группы, все правильно организовать, дать правильные комментарии, нужно все это организовать хорошо. А у нас действительно вокруг отдела было, ну, просто огромное количество людей приходили с утра до вечера, паковали вот эти посылки, которые отправляли погорельцам в горевшие поселки в Центральной России, сами привозили добровольцы на машинах, это все сами развозили, мы это все координировали, это был действительно такой центр распределения помощи горящим, вот всем, кто пострадал от этих пожаров лесных 2010 года. Москва в смоге, там 35-40 градусов, ну, действительно такая чрезвычайная ситуация была. Вот, и вот приезжают съемочные группы. Я, конечно, если честно, как-то не сильно переживал, что ли. Как-то уже сразу включился в работу, и как-то оно было естественно для меня. Вот. Ну, конечно, там чисто профессионально я понимал, что некоторые вещи там, ну, не дотягивал. Надо, ну, в опыте ты учишься потихонечку. Это действительно была такая учеба через непосредственное, вот, непосредственную практику, что ли. Это бесценный опыт, конечно, когда внимание всех федеральных СМИ к твоему вот непосредственному направлению работы, это, конечно, заставляет сразу как-то более профессионально к этому подходить. Я благодарен, конечно, Владимиру Романовичу. Конечно, то, что он делает, то, что он помогает развитию информационного такому нашего служения, это, конечно, очень важно. И я до сих пор вот всегда прибегаю к его помощи. Это действительно большое дело.
А за эти годы работы в церкви, именно в теме социальной деятельности, благотворительности, что для тебя стало такими самыми большими открытиями, откровениями? Опыт же копится, какие-то вещи замечаешь, понимаешь, и твой взгляд на и церковь в целом, ну, не в целом, а на церковь как вот организацию из людей, да, и на их работу, и на социальные проекты, он совсем иной, нежели, допустим, у тех, кто со стороны наблюдает, тех, кто не погружен ежедневно в эту работу. Вот что, ну, самое,
да,
важное?
Я вижу прежде всего людей, и я вдохновляюсь их опытом веры, опытом служения, потому что большинство церковных социальных проектов, мы говорим, конечно, сейчас про крупнейший церковный социальный проект, но они, в принципе, и самые маленькие, и приходские там какие-то добровольческие инициативы или кормление там бездомных, это тоже все про такие же мотивы. Это вот именно стремление как-то ответить Богу на призыв быть христианином. Просто быть христианином. Не то, чтобы быть каким-то великим христианином, просто быть христианином, да? Потому что иначе, ну, как быть христианином, да? А есть, конечно, такие замечательные люди, у которых я просто преклоняюсь перед ними. Вот мы с Владыкой вот недавно вернулись из Пензы. Это Мария Львова Белова. Это фактически вот, ну, невероятный человек. Я вот как познакомился с ее проектом, я первым делом туда в Пензу привез, вместе со мной поехала спецкорреспондент «Коммерсанта» Ольга Лена. Не с пустыми же руками ехать, надо уже сразу привезти человека, который сделает хороший материал. Вот. И я помню, там фантастически, конечно, сразу вот ощущение, что человек живет настоящей верой. Для нее действительно служение вот людям с инвалидностью, всем вот обездоленным, всем тем, кто в интернате вот в этих ужасающих условиях живет, чтобы их оттуда вызволить, Мария вот просто отдала свой дом. Она организовала строительство просто с нуля еще одного дома для более тяжелых людей с инвалидностью. Она просто там попросила у Медведева на совещании, человек из региона, ничего не имеющий, ничего, просто у нее какое-то горение такое, вот, и все. Попросила, дайте, пожалуйста, денег, вот, ну, строительство, вот еще одного, Новые берега сейчас появилось, там уже 7 домов построено. И люди со всей страны едут, потому что это такое уникальное, единственное место, где вот люди с инвалидностью, которые хотят творчески какие-то развиваться, что-то делать, они могут там это делать.
Да, это важно, что не просто там дом по уходу за инвалидами,
да.
Это люди, где люди, место, где люди с инвалидностью живут,
да.
Занимаются творчеством, то есть они живут,
да.
Это главное слово. А Мария Львова-Белова создает эти проекты, в которых люди с ограниченными возможностями остаются людьми.
Да, и они, более того, когда заканчивается какой-то срок, необходимый для адаптации в этом мире, когда человек уже понимает, что он может что-то делать, он может сам зарабатывать деньги, у него, ему помогают квартиру оформить, он сироты в основном, он выходит, у него есть своя квартира, там у многих своя машина, они выходят замуж, женятся, и живут жизнью, настоящей, нормальной жизнью. Конечно, там Маша для них все равно такая мама, да, все равно, когда что-то там стучается, они звонят, ну, естественно. Но, тем не менее, это вот действительно не про то, что ты мы в гетто их. И вот таких проектов много. Там Юлиана Никитина, наверное, знаете, да, центр Василия Великого в Петербурге, единственный пока в стране центр, где помогают таким подросткам, которые иначе попали бы в колонию. А там с ними занимаются невероятно творческая атмосфера. Петербург, там замечательные люди, занимаются самыми разными там такими модными, молодежными всякими разными делами с ребятами, какими-то спортивными видами там, и с ними репетиторы из разных стран занимаются, и действительно стараются там привить им другой взгляд на мир. Не тот, который связан с лавочкой, пивком, там, семечками, а все-таки взгляд на мир в культурной столице, да, взгляд на мир, преодолевая какие-то трудности через разные походы там многодневные в разных там в Карелии. они действительно становятся другими и больше не совершают повторных преступлений. Это действительно же идет от того, что в семье не какие-то неполадки, они работают с семьями. Вот. И такие вот люди, как Юлиан Никитин, как отец Феодосий Амбарцумов, это просто фантастический человек тоже. 10 детей с инвалидностью приемных вместе с матушкой они взяли. И с чего начиналось? Они ездили в интернаты по всей Ленинградской области и просто собрали волонтеров, ну, чтобы рассказать им про добрые, про веру, про как-то... про то, как вообще вот, что такое христианство. И они поняли, что надо еще больше дать, потому что не просто приехать один раз. Ну, ты приехал в интернат, и все, а человек жить дальше жизнью той, которой он жил раньше, да? А нужно попытаться что-то сделать принципиально иное в его жизни. И так из волонтеров потихонечку начали, вот они сами решались взять вот этих детей с инвалидностью к себе в семью. И супруга отца Феодосия, она, по-моему, до того, как стала его супругой, она взяла на себя лично, у нее не было мужа, понятно, никакой поддержки, она двух детей с инвалидностью взяла под опеку. И вот таких вот волонтеров сейчас уже там несколько таких, уже больше 10 волонтеров, которые взяли именно семьи детей с инвалидностью, они сейчас там вырезали такую небольшую деревню даже, деревянные домики построили замечательные, и школы приемных родителей создаются. И таких замечательных людей просто можно перечислять, вот сколько у нас времени, вот светлых вечеров, давайте прямо вот каждый день вот...
По светлому вечеру.
Да, по светлому вечеру, да. И я вот не устаю про это говорить. Это люди, которые дают настоящее вот ощущение христианства, ощущение веры, потому что митрополит Антоний, по-моему, говорил, ты не можешь уверовать в Бога, если не увидишь на лице человека, хотя бы одного человека, который вот отображение света Христова, да. И вот это действительно, они не просто там на лице, у них, а они живут так. Они живут, служа, и вот эта радость при этом, энергия невероятная, это действительно вот, как сказать, мое служение в каком-то смысле такое, ну, оно служебное, я просто немножко помогаю вот про этих людей, чтобы вот больше людей вдохновилось, что ли, чтобы больше стало таких проектов, чтобы вот этот свет Христовой любви, он как-то распространялся. Ну, понятно, что хотелось бы, чтобы таких людей, таких замечательных проектов становилось больше.
У меня есть вопрос, он трудный и для меня, я его часто задаю людям, которые приходят к нам гости из вот того, что мы называем социальной сферой, особенности церковной благотворительности. Я помню, как-то очень давно брал интервью у Владыки Пантелеимона и спрашивал, сколько у вас волонтеров, столько-то, а это много, нет, это мало, всегда нужно больше. То есть хорошо, что они есть, это достаточно, но можно больше. Я говорю, а почему вот, как вы думаете, почему не все приходят, почему не каждый приходит? И он так по-пасторски мудро на меня посмотрел, говорит, ну а вы почему не приходите? Вот, и я так как-то с этим вопросом с тех пор живу и много лет. И вот ты говоришь, что действительно я понимаю, о чем ты говоришь, когда ты описываешь этих людей и их служение как ответ на призыв Бога быть просто христианином. Но тем не менее есть множество церковных людей, которые вот не принимают активного участия в каких-то благотворительных проектах. И если эту мысль дальше до конца развивать, то нужно все бросить и всем в хосписы, всем в волонтеры. И ты смеешься, но в принципе, а почему бы и нет? Вот, может быть, другой образ христианина. Или, ну, вот что ты об этом думаешь?
Я думаю, что в какой-то мере все равно каждый человек, просто у каждого своя вера, да, каждый христианин, он призван к... Ну, потому что Господь же говорит, возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Ну, все, это две главные заповеди. Ну, нельзя вот. И одна без другой никак, да? Вот. Поэтому это же любовь по-разному может проявляться. Если человек, например, прикован к кровати, не может вставать, да? У нас есть в Екатеринбурге такие замечательные волонтеры, которые на инвалидной коляске. И все равно у них такое горение, желание есть. Они говорят, можно мы вот будем просто операторами колл-центра вашего, просто будем звоночки принимать, как-то распределять добровольцев по заявкам. Я как раз недавно Первый канал снимал, вот как раз про помощь в пандемию, с таким одним из волонтеров общались. Я думаю, что здесь вообще это служение может быть совсем не таким институционализированным, как у отца Феодосия Амбарцумова или Маши Львова Беловой. Оно может быть тихим, скромным, даже, может быть, оно так и лучше, чтобы ты как-то особенно про это и не говорил, да? Но при этом... Знаете, вот люди, когда ты приходишь в какой-то там проект, учреждение, я с Владыкой, вот во сколько езжу, они сразу чувствуют, вот человеку можно подойти, как-то его обнять, как-то его спросить что-то. Или не... Вот это свет, он уже изнутри исходит, из души. Человека не обмануть, даже домашнее животное не обмануть, оно сразу чувствует в каком-то состоянии, да? И вот это внутреннее состояние, когда ты из любящего сердца просто понимаешь, что это вот вся любовь, которую тебе дал Господь, вся радость, которую тебе дал Господь, она не для тебя. Она, конечно, для тебя в том смысле, что ты ее получил, да, конечно, но ты призван к тому, чтобы ты пришел в мир и поделился этой радостью, чтобы ты отдал это всем, да, вот это немножко про тот талант, который, да, мы получаем, и можем его закопать, конечно, ну, наверное, да, можем, но мне кажется, здесь талант можно трактовать не только в том плане, что какое-то вот конкретное призвание, да, но и в том смысле, что вообще вера христианская, вообще вот эта радость Христовой любви, которую мы на каждой Евхаристии получаем, причащаясь, мы призваны вот прям выйти из храма и вот и отдавать. Ну, потому что иначе это не христианство, иначе это просто какой-то комбинат услуг, понимаете, религиозных. Очень хороший, такой организованный, но мы же про служение миру, про служение людям. И вот не всегда эта мысль может быть разделяемая, я понимаю, да, но мне кажется, что в этом смысле, конечно, мы все призваны и миссионерствовать, да, мы все призваны там рассказывать, и все вот то, что у нас, да, много направлений из деятельности церковной такой, да, но, наверное, служение ближним, в широком смысле этого слова, ну, это прям совсем неотъемлемая часть. Мы можем быть не совсем талантливыми проповедниками. Ну, там, не у каждого есть дар слова, не каждый может в социальных сетях, там, как известные батюшки, там, по 100 тысяч.
Зажигательный.
Да, зажигательный, да. А вот просто тихо послужить, сказать слово. Знаете, вообще вот про миссионерство, когда говорят, вот последнее же время особенно не верят словам, все больше верят только делам. Потому что сейчас у нас слова немножко обесценились из-за того, что вот, ну...
Много слов.
Да, да, информационный такой шум, да. А вот если ты делаешь, и даже, может быть, не сильно даже горишь желанием что-то об этом рассказывать, ведь это люди чувствуют, когда ты это ради дела делаешь, или когда ты ради того, чтобы там где-то написали, это делаешь. Здесь, на самом деле, для меня, как для пресс-секретаря, тоже большой вопрос, то есть где найти вот эту грань, меру, да, когда ты действительно призываешь людей к добрым делам, должен все-таки рассказывать, но при этом не перейти эту грань, чтобы не получилось, что у тебя... информационная часть, она впереди самого дела. Вот. Ну, вроде как стараемся, чтобы было вот именно в такой
призерности. А ты какой-то критерий для себя нашел, или это все на уровне ощущений?
На уровне ощущений пока. Я не знаю насчет вот критерия.
Может, его и нет?
Может, его и нет, да. Здесь просто идем от потребности. Знаете, вот когда мы батюшек не пускали в красные зоны, мы же не специально вот начали вот информационно это как-то вот рассказывать про это служение. Если бы нас пускали, может быть, про это бы и меньше было знало людей. Но поскольку не пускали, поскольку умирали люди без причастия в этих очень сложных условиях, в реанимациях, это же действительно большая беда. А начали рассказывать, попросили друзей, коллег как-то поддержать, в том числе таких, там, как Борис Корчевников, других замечательных наших православных, и... Как-то эту тему получилось, чтобы ее услышали, узнали про нее. И вот таким образом мы... денег нет, например. Надо начать рассказывать. Конечно, это нельзя сказать, что это продуманная какая-то информационная кампания, да. Конечно, мы планы тоже составляем. Какие-то планы у нас есть, и про развитие мы думаем. Но самое, наверное, яркое, что призывает, это когда вот есть конкретная нужда. Вот конкретно вот сейчас, передавая, это люди, умирающие без того, что их там просто нет времени у персонала, подойти к каждому и покормить, хотя это нужно, чтобы он выздоровел. Нет времени персонала, чтобы поменять пампер сейчас в красной зоне, вот прямо сейчас. И не только в Москве, а по всей стране. Переполнены больницы. Это просто, ну, это, как сказать, то, что вопиет вот к нам всем, как христианам, своей болью. И поэтому Владыка, когда в Пензу прилетел на освящение храма у Марии Львовой Беловой, он первым делом пошел не куда-нибудь, а именно в красную зону главной инфекционной больницы области. Приезжает на встречу с социальным работником, говорит, я вот сейчас был в красной зоне, я вот чувствую, что, ну, как-то, ну, душа как-то иначе, потому что я все-таки вот послужил, я все-таки вот хоть что-то сделал для этих людей, потому что они там изнывают от того, что не хватает им и просто человеческого внимания, психологической поддержки. Вот если говорить о, вот именно о том, что это вот сейчас нужно, оно как-то более действенно, что ли?
Ну вот и наша программа выходит в разгар локдауна, и сейчас те слова, которые ты произносишь, и пересказывая призыв Владыки ко всем волонтерам, кто хочет, кто может быть волонтером и готов пойти послужить, помочь людям в красной зоне, вот они сейчас звучат просто как никогда актуально, прямо вот в эти дни. И, к сожалению, наверное, надо сказать, к сожалению, что актуальность этого призыва будет еще сохраняться долгое время.
Да, врачи говорят, что ковид, может, совсем не уйдет от нас. Это просто, может быть, его как-то всякими вакцинами и лекарствами можно будет его угрозу, да, снизить, но он, может быть, останется как грипп. Что-то в этом роде.
Ну вот, видимо, останется как какая-то болезнь, с которой мы научимся жить,
да.
Но пока мы учимся только. И пока сейчас вот этот призыв к волонтерам для красных зон, он очень актуален. И мы про это делали программу не так давно на радио «Вера» с Владыкой. Да, и это показывает просто, что по-прежнему ситуация остается тяжелой, и мы, во-первых, всех тоже призываем к бдительности, к соблюдению всех мер безопасности, которые нам предписаны, просто и, ради ближних,
и
ради
себя. И призываем
себя.
Записаться в волонтеры, потому что на сайте milosердие.ру можно найти эту информацию и заполнить анкеточку.
Спасибо огромное за наш разговор, фантастически интересный. Повторюсь, даже несмотря на то, что мы с тобой давно знакомы, я многих вещей не знал, и спасибо за рассказ, он очень согревает о том, как вера и жизнь, в общем-то, это одно, как это все проявляется в делах, и там о том, как Господь премудро ведет и все устраивает.
Спасибо.
Спасибо огромное. Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».